Ребенок многое слышал и понимал, но поневоле должен был делать вид, что не слышит и не понимает. Однажды донеслось к нему несколько слов из беседы Евтропия с подосланным от Констанция соглядатаем, в котором монах называл Юлиана и Галла царственными щенятами. В другой раз, в крытом ходу под окнами кухни, мальчик нечаянно подслушал, как старый пьяница-повар, раздраженный какой-то дерзостью Галла, говорил своей любовнице-рабыне, перемывающей посуду: «Господь да сохранит мою душу, Присцилла! Удивляюсь я, как это еще их до сих пор не придушили!» Когда Юлиан после урока катехизиса выбежал из дома и увидел зелень деревьев, он вздохнул свободнее. Вечные снега двуглавой вершины Аргея белели на голубом небе. От близких ледников веяло прохладой, просеки уходили вдаль непроницаемыми сводами южных дубов с мелкими блестящими черно-зелеными листьями. Кое-где прорывался луч и трепетал на зелени платанов. Только с одной стороны сада не было стен, там кончался он обрывом. Внизу тянулась пустыня до самого края неба, до Антитавра. Она дышала зноем. А в саду шумели студеные воды, низвергались с грохотом, били фонтанами, лепетали струйками под кущами олеандров. Мацеллум, столетия тому назад, был любимым приютом роскошного и полубезумного царя Каппадокии Ариарафа. Юлиан с книгой Платона направился в уединенную пещеру недалеко от обрыва. Там стоял козлоногий пан, игравший на свирели, и маленький жертвенник. В каменную раковину струилась вода из львиной пасти. Вход был заткан желтыми розами, между ними виднелись холмы пустыни, туманно-голубые, волнообразные, как море. Запах чайных роз наполнял пещеру. В ней было бы душно, если бы не ледяная струйка. Ветер приносил желто-белые лепестки, усыпал ими землю и воду. Слышно было жужжание пчел в темном теплом воздухе. Юлиан, лежа на мху, читал пир. Многого не понимал, но прелесть книги была в том, что она запретная. Отложив Платона, он снова завернул его в переплет послания апостола Павла, тихонько подошел к жертвеннику пана, взглянул на веселого бога, как на старого сообщника, и, разрыв груду сухих листьев, достал из внутренности жертвенника, проломанного и прикрытого дощечкой, предмет, старательно обвернутый тканью. Осторожно развернув, мальчик поставил его перед собою. Это было его создание, великолепный игрушечный корабль, либурнская трирема. Он подошел к чаше водомета и опустил корабль в воду. Трирема закачалась на маленьких волнах. Все готово. Три мачты, снасти, весла, нос позолочен, паруса из шелковой тряпочки, подаренной Лабдой. Оставалось приделать руль. И мальчик принялся за работу. Стругая дощечку, изредка посматривал на даль, сквозившую между розами, на волнообразные холмы. И над игрушечным кораблем своим скоро забыл все обиды, всю свою ненависть и вечный страх смерти. Воображал себя затерянным среди волн в пустынной пещере, высоко над морем, хитроумным Одиссеем, строящим корабль, чтобы вернуться в милую отчизну. Но там, среди холмов, где белели крыши Цезареи, как пена на морских волнах, крест, маленький блестящий крест над базиликой, мешал ему. Этот вечный крест. Он старался не видеть, утешаясь триремой. «Юлиан, Юлиан, где же он? В церковь пора. Евтропий зовет тебя в церковь». Мальчик вздрогнул и поспешно спрятал трирему в отверстие жертвенника. Потом поправил волосы, одежду, и когда он выходил из пещеры, лицо его приняло снова непроницаемое, недетское выражение глубокого лицемерия, словно жизнь от него отлетела. Держа Юлиана за руку своей холодной костлявой рукой, Евтропий повел его в церковь.